Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст, посвященный футболу детскому. Меня зовут Данил Дмитриев, я тренер футбольной школы «Искра», город Сургут.
Сегодня у нас в гостях Елена Долгова, детский спортивный психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Даниил.
Рад, что вы нашли время поучаствовать в беседе. Как вы в своем подкасте часто упоминаете тему детской психологии, взаимоотношениях тренер-игрок, родитель-игрок, родитель-тренер, но все это как-то вот на коленке, то есть без возможности углубиться в детали в силу моих недостаточных компетенций в этом. И сегодня разговор для меня будет, ну, как бы не очень удобным, непривычным, так как мы сегодня отойдем от темы футбола и сфокусируемся именно на детской психологии. Потому что, наверное, на данном этапе это даже важнее, чем футбол. Как бы я в ней совсем не разбираюсь, и сегодня вот выступлю таким слушателем, потому что у меня есть у самого вопросы, есть у самого темы, на которые до конца я сам не разобрался, и мне очень нужна помощь вас как профессионально, как профессионала, как компетентного человека, ну и нашим слушателям, моим коллегам, в том числе и родителям. Если у нас большой процент аудитории – это родители, которые слушают подкаст, я тоже думаю, что им очень сильно пригодится.
Я постараюсь быть полезной.
Нет, я не сомневаюсь, я видел вас в работе, как бы в вашей компетентности не сомневаюсь, и исправьте меня, если я не прав, у вас также есть большой опыт работы, в том числе с русскоговорящими хоккеистами канадскими. Я верно?
Да.
Верно сказал?
Да, есть такой опыт.
Ну вот все, после этого мы сейчас привлекаем число слушателей в разы. И начинаем разговор с вас. Расскажите о себе, о своем опыте работы. Так скажем, такая визитная карточка.
Друзья, здравствуйте. Меня уже представил Даниил, собственно. Я хочу добавить только то, что сейчас спортивная психология развивается. И 13-й год я уже в своей профессии. Несколько лет назад, наверное, это порядка... Ну, будем так считать, да, 2009 год, если быть точнее, я прошла переподготовку в РГУФКе, это Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма в городе Москва. И, собственно, с 2009 года стал таким для меня, такой для меня отправной точкой, да, в моей профессии. Я выпустилась спортивным психологом. Изначально я педагог-психолог, ну, собственно, занесло, так скажем, в спорт. Ну, я должна сказать одно, что я спортсмен в душе, и, наверное, это меня отличает от других моих коллег, например, как школьных психологов. То есть для меня всегда было важным и интересным подготовить спортсмена так, чтобы он потом после соревнований жил полноценной, так скажем, да, жизнью, не сужал свои рамки, не зашторивался, так скажем, на сленге. То есть я работаю со спортсменом всесторонне. Вот так.
Как и детский тренер должен развивать спортсменов всесторонне.
Да, это важно.
Ну вот и к слову об этом, да, хотел поделиться, точнее не поделиться, да, поделиться своим мнением, что сегодня я наблюдаю вот такую массовую тенденцию, которая мне очень нравится и которую я очень-очень рад видеть. Сегодня молодые специалисты действительно вот пытаются, да, и хотят развиваться и развивать детей, да, то есть обучать их футболу, то есть стремятся повышать свои компетенции, но вот пока, к сожалению, эта тенденция не на всех специалистов распространяется, но в основном на ребят, которые работают с возрастами там, до 10-12 лет. И то, к сожалению, не все. Все равно продолжаю наблюдать, как тренер всеми правдами и неправдами добивается результата. То есть, как правило, это у нас есть два способа. Это упрощение игры в футболе. То есть это я сейчас делюсь с точки зрения тренера. Чтобы ребята могли проще сыграть, и от этого будет меньше вероятности ошибок, и просто собрать самую крутую банду, да, то есть всех самых сильных детей, которых тренировать не нужно, они сами и сами могут без всех играть, вот, и за счет этого выигрывать турниры, что, как бы, по моему мнению, немножко противоречит именно принципу обучения. И вот хотелось бы сегодня поговорить об, немножко отвлекся, об этапе, вот этом этапе, где работают молодые специалисты, которые действительно хотят развивать детей. То есть, как правило, это до 14 лет. И вот какие там тенденции вы наблюдаете у спортсменов в такой возрастной категории? Да, и какие рекомендации вы дадите тренерам и родителям этих спортсменов?
Даниил, это на самом деле вот предпубертатный возраст, да, и подростковый возраст, так называемый до 14 лет, а предпубертат мы уже сегодня в наших современных детях наблюдаем 9 плюс лет, то есть очень ранние дети. И я должна сказать, что вот картина такая, что наши тренеры совершенно верно не стремятся углубляться в, ну, наверное, в спортсмена, да, в его психофизиологию. То есть сейчас тренерский состав, ну и не сейчас, в принципе, да, у нас вот в России, в частности, так заведено, что тренер — это и мамка, и папка, как тренеры говорят, и психолог, и друг, и, если надо, сват, и брат, да. Но я хочу сказать, что молодые специалисты сейчас все равно стараются все-таки читать, да, в отличие от тренеров старшего поколения. Все равно есть ребята, тренеры молодые, которые вчитываются. И какая тенденция прослеживается, что чтением не поможешь, так скажем. Читать можно все что угодно, но отношение тренера к детям, да, а в частности к подросткам предпубертатному периоду, да, оно очень важно. То есть важно видеть личность спортсмена, не смешивать его в массы. Часто наблюдаю такую картину, когда тренер адресно не говорит спортсмену, как ему нужно проработать и какие болевые точки есть, да, или точки роста. Он говорит в массе там. Вы плохо работаете, да, или, ну вот сегодня было хорошо. И вы знаете, вот работая с ребятами потом на индивидуальных занятиях, я вижу следующую картину, что наши дети, спортсмены, они вообще не умеют мыслить образ, как образ я, то есть они не обращены к себе. И мало того, что у нас воспитание, да, у родителей сейчас, ну, времени не хватает, мягко говоря, а дети предоставлены сами себе, еще и тренерский состав, он как бы не считает нужным указывать спортсмену на его какие-то, ну, так скажем, недочеты, да, в тренировочной деятельности. Проще ведь сказать, что ничего не получается, ну и так, ну и в общем, тебе надо работать как-то там, да, самому. Все. Это все объяснение, которое я в итоге слышу от спортсменов. И нам приходится с ними, с ребятами, да, вот подросткового возраста, работать именно над мышлением. Как думает моя голова, так и действует мое тело. Поэтому, уважаемые тренеры, уважаемые родители, ваших детей нужно прежде всего учить не только думать, но и озвучивать эту мысль. Например, я сегодня, грубо говоря, там, ну, возьмем индивидуальный вид спорта, да, к примеру, так будет проще. Я сегодня плохо проплыл там, например, свою дистанцию 50 метров, грубо говоря. Не точка, ставим запятую. Почему? Почему я так проплыл? Попробуйте порассуждать с ребенком. Следующее. Найдите решение проблем тут же. И нужно работать по горячим следам. Это как схема ошибка работает, да? Мы исследуем себя. Зачастую наши дети не умеют разговаривать с собой и ни с кем, в принципе, и с тренерами тем более, потому что они не знают, как правильно спросить. Они не знают, что спросить. И они чувствуют, как будто бы, ну, я тупой или глупый. Понимаете? Вот подростки именно так говорят. Зачем я буду задавать вопросы? Вдруг подумают, что я тупой. А ведь тренеры часто так говорят, да? Что ты тупой. И у нас с этим они грешат, к сожалению, тренерский состав. Но здесь должна сказать одно, что как под итог вот такого монолога, да, сейчас Все-таки очень важно, чтобы мы с нашими детьми разговаривали. Если не умеете говорить, то как родитель, да, например, то вы можете после соревнований однозначно спросить, почему не получилось? Но расскажи мне, что ты мог сделать по-другому? Как мог сделать? Это ведь элементарные вопросы, которые могут навести вашего ребенка на какие-то адекватные мысли. А если мы просто говорим «не расстраивайся», то мы как бы обесцениваем, да, все то, что сейчас накипело на самом деле у нашего спортсмена. И это тоже неправильная позиция, да. Нужно обязательно быть в диалоге с ребенком. Ну и тренер обязательно должен проводить такой анализ соревновательной деятельности по горячим следам. Вот как-то я плавно ушла в соревнования, Данил. Вот, но в тренерской деятельности я должна сказать, что, ну, как бы все то же самое происходит, только точечно и как можно чаще. Вот мое искреннее пожелание.
Ну вот про «я что, тупой?» это вообще, это было круто. Я сейчас в школе вспомнил, когда дают какой-то материал, такой, блин, ничего не понимаю. Надо, наверное, спросить потом, блин, а вдруг мне подумают, что я реально тупой. Ничего не буду спрашивать, в итоге и вопрос не задавал, и материал не учил, и в итоге вообще не учился. Вот, и как бы сейчас вас послушал, кстати, тоже грешу, почему-то, да, опять же говорю, я не компетентен в области психологии, и этот подкаст, он сейчас не сколько как пиар-ход и очередной выпуск, а это действительно, так скажем, ваша лекция для меня индивидуально. То есть, точнее, ваша индивидуальная лекция для меня, я сейчас к ней так и отношусь. И я почему-то думал, что... точнее, нет, у меня вопрос отсюда. Я тоже отношусь к той категории тренеров, которые не выделяют, так скажем, индивидуальные ошибки, точнее, неправильно, которые не выделяют ошибки ребенка при команде.
Да,
почему-то мне кажется, верно, что это не совсем компетентно, но все, это же дети, блин, я могу сказать, что ребенку там, ну, 12 лет, да, в 14 лет, когда это уже осознанная личность, что вот здесь вот это, которые могут анализировать, что вот здесь не так, вот здесь вот так, здесь мне нужно было тебя вот это. А почему-то мне казалось, что 9-летнему, 10-летнему ребенку не совсем корректно об этом говорить.
А мы, Данил, сейчас, если вы меня внимательно слушали, да, я не говорила про указывание на ошибки ребенку в группе. То есть мы обращаем внимание ребенка, понятное дело, что на какие-то, ну, не так, чтобы прям ошибки, да, а на корректировку его действий мы обращаем внимание в индивидуальном формате, отведя ребенка. Это хорошее замечание, и, возможно, я не проговорила, да, в первом своем монологе этот момент. Совершенно верно. И ведь есть другая еще сторона, более интересная, да, ну, в кавычках интересная, когда тренерский состав, если там не один, а несколько тренеров, да, в раз там хором начинают в буквальном смысле просто кричать на всю команду и говорить, что вы никто и звать вас никак, да, и вообще ничего не умеете делать, и руки у вас не оттуда растут. Но потом, когда весь пыл заканчивается, они отводят некоторых игроков, да, в сторону и точечно начинают указывать для каждого какие-то его недочеты. И чаще всего все-таки, ну, как бы, я надеюсь, что тренеры не могут себе позволить как бы в группе, да, озвучить про каждого, конечно, ребенка там, что у него что-то не так. Нет, только в индивидуальном формате происходит. И каждый тренер на самом деле знает своего ребенка. Давайте будем честными, да? Это родитель, кстати, может не знать своего ребенка и очень плохо знать, как ребенка-спортсмена. А вот тренер, у него чуйка работает нормально. И он всегда знает, где его похвалить, этого спортсмена, где его поругать, и желательно поругать на публике, потому что спортсмен потом включается, да? Есть же тоже разные манипуляции. Мы все разные, вот речь про это. Ну и да, спасибо, Данил. Действительно, ни в коем случае мы не обзываем и никаким образом не указываем на ошибки в какой-то групповой момент, да, там, тренировки. Конкретно там Вася, например, Вася, ты там неправильно что-то делаешь. Хотя, вот, Данил, я очень долгое время работала с пловцами. работала с дзюдоистами, да. И вы знаете, вот когда все вместе тренируются, тренер останавливает спортсмена, выводит его на бортик и прям на суше начинает показывать его ошибки. Это ведь считается, наоборот, высший пилотаж. Вот опять другая сторона, да. То есть по мне так лучше по горячим следам в тренировке. Понятно, что если мы хотим сильно поругать спортсмена, то мы не будем это делать как-то, да, всеобщее. Но в целом, так же, как на татами, например, дзюдоисты, если неправильный захват или какой-то там коронный бросок, да, там не выполнен, то тренер подходит и тут же все обозначает. Мне кажется, вот с этой стороны работа должна вестись именно так, точечно, и по горячим следам. А все остальное, ну, какой-то негатив или, ну, хотя негатива не должно быть от тренера. Но когда он есть, этот негатив, тренер тоже человек, да, давайте не будем забывать, то тренеру нужно сначала делать вдох-выдох, а потом уже подходить к ребенку. Давайте вот так, пойдем таким путем.
Ну вот да, когда мы со специалистами также разговариваем, и вот тоже у нас была тема с коллегами, что вот, блин, ну киплю, вот я же, ну вот как вы сказали, да. Мы же тоже люди, блин, злюсь, вот хочется прям вот им сказать, что вы придурки, да. Ну на что я отвечаю, что когда я начинаю злиться, я начинаю говорить, что в первую очередь придурок-то я, потому что мои придурки не могут сделать того, что мне нужно, значит где-то я не докрутил, вот, и только потом после этого уже начинаю разговаривать с ребятами. Вот, спасибо вам за ответ, он очень был содержательный, то есть буду переслушивать, что-то конспектировать и обязательно использую это в работе. Вот еще у нас есть ответвление, вот, к сожалению, я уверен, что все специалисты так скажут, да, то есть все специалисты на это сделают акцент, да, что на сегодняшний день, да, я не могу находиться с ребенком 24/7. Ну, то есть на ребенка в этом возрасте, да, до 14 лет, очень большое влияние происходит вне спортивного зала. То есть это родители, да. Школа, YouTube и так далее. То есть я пытаюсь оперировать родителям, что... Ну, то есть когда вот у нас возникают какие-то там конфликты, вот когда родители начинают свое мнение навязывать мне, да, то есть или своему ребенку вопреки моему мнению, то есть я сейчас уже мои родители огромные молодцы, мы с ними нашли общий язык, но на каком-то этапе у меня были такие проблемы. Я пытался оперировать, что придет время, когда вы будете менее заинтересованы его спортивной жизнью. И когда я буду взаимодействовать с ребенком напрямую, уже не через вас, да, и как бы и мне нужно, чтобы он мог выполнять те или иные требования. Но вот такой аргумент, он как бы не имеет достаточной силы, как по итогу оказалось. И вот как нам быть в таких реалиях? Как, что вы советуете? Я уверен, что к вам обращались с такими вопросами.
Когда что, Данил? Давайте уточним. В каких таких вот, реалиях?
Когда то, что ребенок не находится на ребенка, происходит большое влияние,
да,
вне зала, родителей, школа, YouTube, да. То есть как нам отработать, вот все, сейчас более точно скажу, как нам отработать с родителями, то есть вот эта линия тренер-родитель.
Это даже не линия, а треугольник, да? Я обычно так это озвучиваю на своих тренингах. То есть есть треугольник такой, который называется рабочим треугольником, родитель, тренер, спортсмен. Да? Это называется триада в спорте. Триада. Тогда, когда спортсмен может, тренер хочет, а родитель помогает. Ключевая фраза «помогает». Да, Данил, это явно вы хотели это услышать. Не мешает.
Определенно.
И определенно. На самом деле, я вам должна сказать, что родитель с тренером должны быть на определенном расстоянии. Ну, такой допустимом, да. То есть наблюдайте друг за другом, но в то же время не мешать и никак не критиковать деятельность друг друга. Если мы начинаем критиковать родителей, что они там, например, дают телефон и, в общем, не занимаются ребенком, ну, к примеру, да, то будьте уверены, что родитель когда-нибудь кинет камушек в ваш огород, как тренера. Поэтому ни в коем случае мы не лезем на рожон, а очень уважительно относимся друг к другу. И вот эта вот триада в спорте, когда тренер может, а родитель помогает, Вот только тогда работает эта связка. Тренер может, он должен озвучивать, что он может. Я всегда об этом говорю. Если тренер не работает с родителями и не говорит, что он может и к чему он ведет детей и куда они идут все вместе, то тогда возникает миллион вопросов у родителей. Мало того, что родители в принципе очень любят задавать вопросы, да, и им всегда все непонятно, надо, и, в общем, я как тоже, как родитель, да, двоих детей тоже прекрасно понимаю, что иногда сую свой нос не туда, куда нужно, например, да, но это неизбежно, мы все родители, мы, ну, в конце концов, мы живые люди, но всему есть свои границы. Поэтому то, что на ребенка воздействуют вне какие-то там факторы, да, и он социальный, давайте не будем забывать, мы должны четко уважать выбор каждого ребенка. И я всегда предлагаю тренерам и родителям договариваться с ребенком. Вот если мы берем подростковый возраст, по статистике, Данил, дети предпубертатном, это, ну, понятно, что не 9-10, ну, где-то, наверное, 11 уже подростковый такой возраст, 11, 12, 13, 14 лет. По статистике, дети в этом возрасте уходят из спорта чаще остальных. Вот если они перерастут вот эти вот 13-14 лет и остаются в спорте, то тогда уже как бы да, уже полегче. Но если мы начинаем закручивать гайки и начинать как-то прессовать наших юных спортсменов подросткового возраста какой-то там каким-то режимом, да, там убирать гаджеты, там науськивать, так скажем, родителей, ну, если тренер, да, рассказывает там родителю, так, давайте на неделю заберем телефон и посмотрим тогда на его поведение, знаете, есть такие прецеденты. Я вас уверяю, что вас ребенок накажет как родителей, и он накажет вас как спортсмена. Однозначно, рано или поздно. Он просто уйдет из спорта. Здесь надо четко понимать, что мы должны уважать друг друга. Есть дети очень, ну, как родители говорят, противные, да? Мой ребенок противный, вот просто гад, да, вот готов его там за уши оттаскать, там ремня надавать. Но на самом деле давайте помнить, что у наших детей природа наша. Они же от кого-то рождены. Поэтому, когда мы что-то пытаемся воспитывать в детях, как родитель, мы должны помнить, а как мы бы поступили, а как было бы вот в нашей ситуации, если бы я там был, да? И только потом уже перекладываем на ребенка. То, что касается работы тренера и, ну, как бы отслеживания, да, так скажем, социального круга ребенка, то тренер может быть здесь авторитетом, но никак не тем палачом, который что-то запрещает, какие-то гонения, да, устраивает, или там тренер, который завоевывает свой авторитет именно агрессией или жесткостью. И такие случаи были, ничего хорошего, я вам сразу говорю. Ребенок уйдет из спорта. А вот если тренер становится другом, в хорошем смысле, старшим братом, который может дать дельный совет, например, не просто убрать телефон и не брать его, да, или там гаджет какой-то, или не общаться с той или иной компанией, а провести с ним какую-то вот очень познавательную беседу, что, например, экранное время можно контролировать в телефоне, а попробуй сократить его до 4 часов в день там, или до 5. Понимаете, вот мы не должны сразу же вот сгоряча что-то там запрещать. Мы все социальны, простите, и ледники тают, между прочим. Это тоже катаклизма. Поэтому наши дети, они уникальны, и мы должны немножко под них тоже подстраиваться. Никак не получится отследить или отконтролировать окружение наших детей. Но мы можем быть всегда рядом. Всегда рядом. И поверьте, вы никогда не упустите тот самый момент, когда вы понадобитесь. Вот так.
Я сейчас вот вас слушал, вспомнил, я стажировался у испанского специалиста, и вот он мне классную фразу сказал, я, наверное, запомню ее на всю свою профессиональную жизнь. Дословно сейчас не скажу, но вот тема была такова, да, то есть сама мысль. Не давайте, не делайте с ребенком то, что не нравилось, когда делали с вами, да, когда вы были ребенком. Прям меня мысль это в самое сердце. И вот можно еще чуть-чуть углубиться, то есть мы сейчас, да, про ограничения поговорили, а вот как родителю, то есть вот сейчас мы больше затронули с точки зрения тренера, да, взаимоотношения, а как родителю не сломать ребенка в стремлении и желании, вот, ну, чтобы он развивался в спорте? Как бы слишком искренне я наблюдаю желание у родителей, чтобы вот его ребенок преуспевал, да, был успешным спортсменом, да, и как это вижу я, то есть все, что требуется сегодня от детей, это в первую очередь не хватает как бы самим родителям. То есть мы хотим реализовать не то, чего сами не реализовали в себе. Как бы, и вот, ну, только, и, ну, в общем, да, вот просто меня сейчас эмоции переполняют. Вот.
Я поняла.
Где нам, да, где нам вот эту грань начертить, да, нашим родителям, то есть советы родителям, чтобы...
Ох, совета родителям лучше не давать, это всегда чревато. Но я вам так скажу, вот ко мне обращаются родители для консультации. И когда я работаю с ребенком, обязательно даю обратную связь для родителей, и если в курсе, то и для тренера тоже, да, по нашей работе. Я что хочу сказать, что я уже вот в последнем своем монологи, да, который вот ответ на вопрос, я затронула тему уважения. И знаете, еще какой очень принципиально важный вопрос? Нужно понять родителю, что мы хотим развить в нашем ребенке, что мы хотели бы развивать. То есть какие такие качества? Если это уважение к окружающим, забота и так далее, да, то нужно обязательно смотреть с уклоном на это. Если мы хотим развивать какие-то спортивные качества типа воли, да, замотивированности, то мы должны смотреть в эту сторону. Родитель не может, ну, как, не то, что не может, да, родитель, в принципе, не умеет на самом деле как-то, так скажем, организованно, да, мыслить и думать так, как так, как хотел бы, наверное, тренер. Вот так вот я скажу. Родитель не способен, да, если только родитель сам не является тренером. Но родителю прежде всего очень важно вспомнить триаду в спорте. Это то, что он прежде всего помощник. И если родитель вдруг что-то хочет спросить у тренера или его вдруг что-то смущает в работе тренера, то есть смысл подойти и спросить, то есть задать вопрос тренеру. Не ходите, не вынашивать эту мысль, да, а еще хуже не собираться в кулуарах с тремя-четырьмя родителями, да, и обсуждать какую-то эту тему вот по недовольствам своим, да, не знаю, тренировок или чего-то еще. То есть моя принципиальная позиция, если вас что-то как родителя не устраивает, спросите у тренера напрямую. И амбиции родителей никуда не денутся, Данил, к сожалению, да. То есть если родитель такой зрелый человек, то этих амбиций не будет. Но чаще всего мы встречаем родителей, которые очень, очень сильно хотят от своих детей каких-то моментальных результатов, просто молниеносных скоростей, чтобы их ребенок был замечен сразу же везде и только он. Но я должна сказать, что это все чревато и отражается на ребенке прежде всего, поэтому для родителей я всегда советую, если вы чего-то захотели, то задайте себе вопрос. А зачем? Вот зачем я сейчас хочу от своего ребенка, чтобы он там, не знаю, вынес в следующий раз на в следующих соревнованиях там всех, да? Ну, вынес — это как сленг, да? Стал первым, например, или там зашел там в призеры, или там не было конкурентов там в командном виде спорта. Зачем? Для чего вам это надо? Чтобы что? Чтобы вам стало... Ну, самореализоваться такая, знаешь... как я говорю, растянутая тема, да, она вот так же, как про уверенность. Мы не знаем, что это такое, да, что такое уверенность, где ее пощупать. Самореализация то же самое. Мы не знаем, где, в каком месте самореализация происходит. На самом деле родители, это же родители учатся от своих детей. И когда я работаю с родителями, ну как работаю, консультирую, да, я всегда им говорю, что посмотрите на вашего ребенка, и вы однозначно увидите то, что можно воспитывать в себе. Например, если ребенок стрессует и не может нормально собраться на соревнования. Есть дети, которые напрямую говорят тренерам: «Я не готов». И тогда вопрос к родителям. А знаете, что родители мне говорят? А мы вообще не ходим на соревнования, потому что мы, в принципе, боимся туда идти. Вот и все. И тогда здесь уже работа идет с родителями, да? Ну, как бы толку настраивать спортсмена, если родители где-то, наверное, на кухне уже 3 недели обсуждают предстоящие соревнования, и там все в шоке, да, от этих соревнований вместе с ребенком. Ну, это как пример тревожности. А как пример своих амбиций и самореализации, то, что вы говорили, Данила, то здесь очень тяжелый случай. Я честно вам скажу, что такие родители подобное поведение родителей в спорте, оно не укореняется. Оно, наоборот, выкашивается. То есть таких спортсменов с родителями все меньше и меньше. Чаще у нас остаются ребята и родители, которые в основной своей части, так скажем, в диапазоне нормы находятся. Они прислушиваются к тренерам. Давайте вот по-честному. Мне кажется, у нас в округе вообще в основном очень замечательные родители. Если взять большую землю, да, там где-то мегаполис, то там, конечно, видимо, из-за насыщенности соревнований и всех событий родители вообще не спят и, в общем, живут в машинах, передвигаясь от соревнований к соревнованию. А у нас все-таки в округе родители адекватные. И с нашими родителями работать проще всего. Им нужно всего лишь сказать, что если вы хотите что-то воспитывать спортивное или, например, там, какие-то определенные качества, да, такие как воля, как я уже сказала, или целеустремленность, то вы должны задаться целью это воспитать. Не задаться целью: мой сын должен там, не знаю, забивать голы и все. В смысле должен? Это же работа, которую надо провести. Правильно ведь, Данил? Это же качественная работа, это же подход, который должен, ну, как-то вот, это же следствие, гол, да, это результат. А где у нас работа? Поэтому я родителям всегда объясняю и перекладываю их, как бы, вот, родителей, даю им понять, что работа тренера, она идет планомерной. И если вы туда вклиниваетесь со своими вот какими-то рекомендациями или настойчивым каким-то, как это сказать правильно, хотела сказать вежливо, в общем, с какими-то такими, да, идеями, так скажем, родительскими, что давай-ка ты сегодня будешь сам там работать на поле, давай-ка сам забивай, например, все. А здесь происходит вся поломка. Прежде всего страдает ваш ребенок. Надо это понимать. Ну, надеюсь, я ответила.
Да, кирпичик за кирпичиком, что подготовка игрока, часто говорю, это многолетний процесс. То есть он не проходит за один год. И вот я тоже очень хочу подметить, мне очень понравилось, да, ваше, ну, так скажем, предложение, да, настойчивое предложение, что спросите у тренера, если у вас есть вопросы. То есть, вспоминая фразу одного классика, да, любопытство побеждает осуждение. То есть, осуждение всегда будет проигрывать от любопытства. И сейчас вот мне, чтобы... Мы сейчас начинаем уже плавно переходить, да, точнее, углубляться на тему взаимоотношения уже с родителями. Вы просто... Я сейчас зацепился за одну вашу фразу, да, и вот хотелось уточнить, и вот мы дальше начали продолжать тему, не успел как бы вклиниться, вот дождался, когда мы закончим эту тему, и вот чтобы немножко назад вернуться. Вы очень много говорили про экранное время, да, когда я начал... Да, когда мы начали обсуждать тему воздействия на ребенка окружающей среды. И вот вы много там приводили там пример с экранным временем. И вот опять же про экран. Вот насколько помимо родителей, школы, вот YouTube, блогеры и вот прочее, вот тусовка шоуменов влияет на детей? И влияет ли она на детей до 14 лет? Ну, то есть среди родителей была тема, я был ее участником этого разговора, ну, точнее, слушателем, неправильно скажу, я был слушателем, ага. И вот они обсуждали, что вот, дети слушают этого Моргенштерна, Он на него плохо влияет, они это все у него берут. Там певцы в трусах щеголяют, ребята все смотрят. Там эти блогеры-придурки, они там им подражают. Вот, их нужно всех запретить в нашей стране, чтобы их точно никто не слушал. Вот, и как бы услышал, когда такой аргумент, да, такой призыв, сразу вспомнил, я видел очень классное видео, значит, американское «Пусть говорят», вот, и, значит, также пригласили режиссера, нет, не режиссера, ну, он, по-моему, и режиссер, и создатель, то есть он, по-моему, мультика «Симпсоны», и начали там, вот, как вы могли это создать, как вы посмотрите на Барта этого Симпсона, он плохо влияет на наших детей, вы губите целое поколение молодежи. И вот он как бы дождался, когда все притихнет, взял микрофон и говорит, чтобы ваш сын не был Бартом Симпсоном, вам не нужно быть Гомером Симпсоном, и все у вас будет хорошо. И вот я как-то вот прошел вот мимо, и вот так же потом на футбольную вот начинаю, вот когда вот там тренер начинает, да вот эти дети, вот там. И вот я сразу тоже в обратном порядке эту фразу интерпретирую, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок был Бернардо Сильва или Кевином Де Брюйной, вам нужно быть самим Пепом Гвардиолой. И вот отсюда, вот насколько вот эти опасения родителей, они, ну, как бы, насколько эти опасения действительно существуют, или это просто родители сходят с ума?
Данил, честно говоря, я вообще как бы в этом не специалист, а в плане там ТикТоков, да, и влияния на все. Я могу только с точки зрения как родителя, да, вот я тоже являюсь мамой 15-летней дочери. Я должна сказать, что вот на примере вот своей семьи, что наша дочь, в принципе, смотрит разные контенты. И я всегда очень, ну, как бы уважительно отношусь к ее интересам. И если что-то мне режет ухо, да, ну, бывает такое, да, там, например, выключи эту дрянь, там, да, просто там несет как из помойного ведра, да, и какие-то там, в общем, слова не самые хорошие. Бывают, родители говорят, выключи, и все, и закрой, в общем, телефон. А на самом деле, вот я бы так не поступала. Я бы лучше прислушивалась. Влияние однозначно есть. Но если мы как родители будем говорить, нет, все, убери, закрой это все и выключи, да, или вырубим интернет, или заберем телефон, как я уже говорила ранее. Короче, запретный плод всегда сладок. Это правило работает во все времена. Чем больше мы запрещаем, тем больше мы потом получаем негатива. Понятно, что если в семье в принципе нет, ну, как бы зависимых от телефонов, от гаджетов, но есть же такие семьи, да, которые реально контролируют вот эти вот моменты внутри семейных отношений или микроклимата, так скажем, то да, я думаю, что у каждой семьи, ну, определенные ценности, они влияют в целом на каждого человека. Поэтому если мы берем одну семью и сравниваем там с другой семьей, и у них там совершенно разное мировоззрение, так скажем, то это тоже не есть правильно. Я хочу сказать только одно, что наши современные дети умнее, чем мы. Они просто айтишники еще те. И я ни за что не поверю, когда мне скажут, что «Ой, да нет, мой не смотрит». Я говорю «Ага, но-но». Давайте, давайте, расскажите кому-нибудь другому. Я вам так скажу, что у меня вот 13 лет стажа работы на индивидуальных занятиях. И ведь меня прозвали психологом, мастер спорта по подросткам, понимаете? Почему мастер спорта? Потому что у меня одни подростки. И вот работая 13-й год с подростками, я вам вот честное слово говорю, Данил, клянусь, они мне говорят в экран, знаете, что Елена Николаевна? А я сегодня вот это, а еще вот так, а вообще у меня нормальная девочка есть. Но, правда, родители не знают. А почему не знают? Как думаете? А потому что что в семье не принято говорить об этом. Понимаете? То есть, опять же, нам нельзя смотреть это, нам нельзя слушать то, нам нельзя, и все. И ребенок потом вот это нельзя, он как будто бы как ширму спускает, и уже как нельзя. А потом родители разводят руками и говорят: слушайте, а мы не знали. А, да? А, ну да, действительно. И, конечно, я, когда работаю с ребенком, я всегда спрашиваю, что я могу сказать родителям, а что нет. Ну, как бы это тоже, да, наши договоренности при работе. И если есть информация, которая меня как-то настораживает, то я однозначно проговорю с ребенком, я однозначно выйду навстречу при родителе и ребенке, чтобы обсудить эту какую-то, ну, напряженный момент. И вы знаете, я должна сказать, что влияет ли контент тот, который там Запад нам, да, Европа несет, да, влияет. Наши дети очень нервные. Вот в плане нервов и неврологии действительно очень сильное влияние. Что касается психологии, ну, тут как бы я бы поспорила, смотря как, смотря что. Я бы не стала все запрещать, потому что сейчас мы так все как бы мы так все устроены, и так складывается наша жизнь, что нам необходим интернет, и эта сеть дает на самом деле очень много полезного. И про экранное время я бы хотела вернуться, ведь не так давно у меня был мальчик, всего 9 лет, кикбоксинг. И когда родители говорят: вот, ты сидишь по 9 часов в телефоне, поэтому ты, в общем, не выспался. Да, вот видите, как не выспался. То есть я зацепилась за эту фразу. И когда я с ребенком общаюсь, я говорю: слушай, получается, что ты нарушил режим. А как бы ты мог поступить? А давай попробуем сейчас, вот у нас сейчас занятие, да, через неделю будет следующее. Давай попробуем сократить экранное время на 5 часов. И ведь это тоже тренировка, Данил, понимаешь? То есть получается, что мы... я не говорю, что я там такая сижу умная, да, и включила из себя педагога, сейчас буду всех учить. Я предлагаю выбор ребенку. И это ведь тоже как лакмусовая бумажка. Ребенок идет на это или не идет? А может он сократить экранное время? А, ты можешь сократить, значит, ты можешь и тренироваться по-другому, более качественно. И родители, слыша все это, они перестают быть категоричными. Зачем
Блин,
эта
как
категоричность?
Как сейчас вы в точку попали, потому что это же тоже обучение. Вот вы дать выбор, научиться делать выбор. То есть у нас же есть такая вот тенденция. Я по себе могу сказать, вот надо моей маме потом подкаст будет скинуть и слушать. Я по себе могу сказать, да, вот, ну, я не очень сильный футболист. Ну, точнее, я вообще не сильный, я вообще не футболист в принципе. Да, но после выпуска, ну, как есть, говорю, я после выпуска, если я бы сейчас был бы крутым футболистом, я бы не подкаст бы записывал, а играл бы день в футбол. Я вот после выпуска футбольной школы попал в профессиональную команду. То есть у меня был опыт игры в профессиональной команде, он небольшой, но он был. И я стал очень быстро прогрессировать. Ну вот просто феноменальный скачок у меня был в моих умениях на футбольном поле. Вот. Но я не понимал, как применять этот тот мой скачок, да, мой прогресс. Я не понимал, как его применять на поле среди вот этих мужиков, которые уже играют там много лет. И как бы я не смог перестроиться вот с детско-юношеского на взрослый футбол. Хотя, несмотря на то, что я действительно, ну, возможно, я соответствовал, ну, хотя бы чуть-чуть, да, вот этому уровню футбола. Но я не смог просто его адаптировать у себя в голове. Вот, и на сегодняшний день я уже как проанализировал себя и как бы понял, как не надо тренировать, но это вот уже идет о тренировках, а сейчас вот то же самое, такой же принцип, он же и в воспитании, то есть я тут в первую очередь пришел к выводу, что если я сейчас не научу чему-то ребенка, то потом, ну, спортсмена, то потом 18 лет он не станет делать эти вещи вот так вот вдруг. То есть этот принцип как бы и в воспитании, если мы не научим делать выбор, да, или если мы будем просто в формате авторитарного режима что-то запрещать, то почему к 20 годам там человек должен научиться там созидать в этом мире? То, как у меня было, я вот съехал от родителей, вот, и вдруг мне резко пришла такая мысль, что я же могу пиво терпеть, когда хочу. То есть я сейчас могу пойти домой, купить бутылку пива, и мне ничего не будет за это. И в один момент я понял, что я очень сильно зачастил с таким мероприятием. То есть как бы смог взять себя в руки и уже себя сдерживать. Но это же идет отсюда, это же вот идет именно с детства. Это же привычка. Привычка не принимать решения.
Да. Есть такое и из детства, но я на самом деле здесь бы тоже поспорила, нам времени просто не хватит, да, что все там из детства. А то, что по поводу воспитания и то, что родители очень часто запрещают, да, вот детям, нашим современным детям, которые, по идее, пришли в этот мир, чтобы нас прокачать, взрослых на самом деле. Надо на самом деле, ну, немножко, ну, с разных сторон посмотреть на своего ребенка. Давай я приведу вот сейчас пример, Данил. Мне прям в голову сейчас прилетела такая мысль. Вот несколько лет назад, вот получается, моей дочери было 13 лет, у нее есть лучшая подружка. И так случилось, что в наш дом вхожи все. Мальчики, девочки, ну, без разницы, да, там просто могут там гулять, гулять, хоп, к нам зайти, там чаю попить, ну, классно там, да, там, ну, не где-то там сидеть в подъезде, да, а у нас как бы потусоваться. И, в общем, эта девочка, она лучшая подружка, она очень такая молчаливая, вся в себе, вдруг начала какие-то вот темные общения, это так называю, абсолютно с неизвестными людьми именно в чатах, в переписке. А мы все знаем, что несколько лет назад процветал синий кит. Это вот, да, те, которые группы, которые доводили детей до суицидов, грубо говоря, суицидальных рисков. Сейчас, кстати, есть другие группы, нужно быть тоже аккуратнее. Ну ладно, в общем, об этой всей информации, о том, что там вот эта девочка переписывается с кем-то, неким каким-то там Игорем, мне об этом говорит дочь. То есть я хочу обозначить это. Она не промолчала, моя девочка не промолчала, да? Она просто говорит: мам, вот это же странно. Я говорю: слушай, да. И мы, когда к нам пришла в очередной раз ее подружка за чаепитием, мы начали развивать эту тему очень аккуратно. И вот ее подруга говорит: ну, я не знаю, кто мне пишет, это просто Игорь. В этот момент я понимаю, что это тот самый момент, когда я должна не просто как бы, да, сказать: а, ну ладно, не знаешь и не знаешь, там ты не мой ребенок, да, ну и ладно, как бы не моя хата с краю. Это не та ситуация. Мы начали развивать эту тему, и моя дочь говорит: слушай, ну мы же с тобой обсуждали, что это опасно. Она говорит: ну что я могу сделать, если мне и так все запрещают, а еще и это будет запрещать. Слышите? Мне и так все запрещают. Ребенок из многодетной семьи, крайне интеллигентный. Я представляю, как там все запрещают. И когда забрали у ребенка телефон, она нашла, не нашла, она купила кнопочный дешевый телефон и прятала его у моей дочери. Это тоже я потом узнала от своего ребенка. Это вот про то, что мы не должны запрещать детям. Они должны вернуться в вашу семью, они должны знать, что в доме безопасно. Ваш дом, родительский дом, это то место, куда ребенок должен приходить счастливым. Даже если он придет печальным, но он будет в нем счастливым или уйдет из него счастливым. Понимаете, это безопасное пространство должно быть. Это принципиально важно для каждого родителя понимать. И когда ко мне приходит на консультацию папа в 2 метра ростом и шириной там, да, тоже около того, и говорит мне: ну что вы сейчас мне будете тут рассказывать, что-то втирать за жизнь, вот так вот прям как бы сленгом, да, а я ему объясняю: а вы знаете, что у вашего ребенка единственная радость в Новый год была — это мандаринка? Он говорит: в смысле? А я ему объясняю: а это пост ВКонтакте у вашего ребенка был. Моя единственная радость — это мандаринка, Данил. Как вы думаете, как я должна была отреагировать? И я, как специалист, который работал в определенном учреждении, я вызвала этого папу к себе в кабинет. Я говорю: вы знаете, вот такая ситуация. И папа все понял. Не надо бояться говорить родителям правду, что где-то перегибается палка, что не все в жизни так гладко, как кажется вам. Идеализировать — это очень большая ошибка в нынешнее время, да и вообще во все времена. Ключевая фраза: мы все разные, и ваш ребенок в том числе. Да, природа ваша, но воспитание должно закладываться именно с уважения. что у него есть свое пространство, у этого ребенка свое мнение, свой телефон, в конце концов, в котором он может посмотреть все, но в ограниченном порядке каком-то, да, он может поделиться с вами, вы не должны отворачиваться или фукать, говорить, фу, какое там ничтожество там показано, это же ужас, какое-то уродство. Да посмотрите, посмотрите, а потом прокомментируйте. Скажите, слушай, ну это как бы... Вот я своей девочке говорю, слушай, ну я как девочка, я бы такое не смотрела. А она говорит, ну да, как-то стрёмно было смотреть. Даже я, говорит, это удивилась, что я такое открыла и посмотрела. Все, открыла и закрыла. Вот такое, на мой взгляд, должно быть общение. Да. Ну, это только моя точка зрения. Не навязываю ее абсолютно.
Весело и грустно.
Конечно. Да.
Вот, но прекрасный зато пример, как бы несмотря на то, что его слушать было сложновато, ну, в плане, что это такая была, мы как-то перескочили, да, из позитивного русла, из улыбок как-то в такую грусть, вот, но пример был, конечно, потрясающий. А давайте к футболу вернемся.
Давайте.
Я стажировался в футбольной академии Чертанова, это была моя самая первая стажировка. Я уже об этом примере и рассказывал, да, в других моих выпусках, но он либо у меня просто пока что опыта нет, чтобы рассказать другие примеры, либо он настолько ярко, да, у меня остался в памяти, что я продолжаю им делиться раз за разом. То есть у меня была эта первая стажировка, да, и последняя. Потому что, ну, во-первых, я не увидел там ничего особенного. Там были просто очень сильные дети, индивидуально сильные дети, как бы в тренерском подходе. Ну, лично я ничего не увидел. Ну, хотя, возможно, я неправильно смотрел. Вот. Я был свидетелем, как бы, диалога тренера и игрока.
Mm-hmm.
То есть, когда во время тренировки у ребенка не получается какое-то упражнение, он над ним нагибается и начинает ему как бы очень таким грозным тоном говорить, что если ты сейчас это не сделаешь, я тебя выгоню за дверь, мы тебя отчисляем, и на твое место приходит другой ребенок, который там стоит в очереди, их там сотни. Ребенку было, по-моему, 8 или 9 лет на тот момент, точно не вспомню. Вот, и ну насколько у меня это поразило, то есть что творилось у ребенка в голове, да, 8-летнего, если он еще и приезжий, если он еще живет при этой академии, да, без родителей, что происходило в его голове, я не представляю. Как бы я много вот обсуждал эту ситуацию с коллегами, мнения разнятся, да, кто-то посчитал, что это дикость, как я, а кто-то оперировал задачами академии, да, в отличие от футбольных школ из дюшоров, что в контексте работы в академиях это нормальная ситуация. Как бы речь не об этом, то есть я сейчас хочу услышать вот от вас ваше экспертное мнение, да, как спортивного психолога, чем чревато попадание ребенка в академию в раннем возрасте, на раннем этапе, чем ребенок и родители рискуют и что они могут получить?
Хороший вопрос на самом деле. Ранний возраст это какой?
До 14 лет. Я так, есть градация, конечно, четкая. Есть
да.
9, есть 6, 8, 9, 12, 13, 15 и уже до 18, то есть 16-18. Ну, для меня ранний возраст это когда ребенок, ну, как бы нет вот этого вот еще социального субъекта. То есть когда... Ну, поэтому я предполагаю до 14.
Я хочу сказать следующее, что мне кажется, что нужно ориентироваться на взрослость ребенка, то есть на его биологический возраст. Чем чревато? Хороший вопрос. Смотря какая академия, и если мы берем академию, ту, которую вы назвали, да, то нужно понимать, какие цели ставит перед собой тренерский состав в том или ином возрасте. То есть здесь, мне кажется, вот настолько нужно вот рассматривать каждый возраст в академии отдельно и с задачей тренера. Но если мы говорим в общем, то нужно четко понимать родителям, что ребенок должен быть эмоционально зрелым. Потому что если тренер наклонится вот так и начнет говорить там или ругаться, или кричать на ребенка, а мы знаем, психологи, что старшему по возрасту, по росту человеку, например, как тренеру или родителю, прежде чем что-то крикнуть, не надо нагибаться, надо присесть на уровне глаз ребенка. И тогда испуг будет меньше. Ну, если уж мы говорим про испуг, да, ребенка, и чем чревато. То есть понятное дело, что тренер не имеет права там кричать, мы все можем это рассуждать и так далее, но мы все знаем, как тренеры тренируют и как достигается Олимп, так скажем, да, то есть через вот это вот ругательство, через напор какой-то, через жесткий авторитет тренера, но чаще всего это так происходит, надо быть честным. Чревато тем, что ребенок, который менее эмоционально устойчив, изначально очень ранимый ребенок, да, а родители обычно знают своих детей вот с точки зрения там обидчивости какой-то, то надо четко понимать, что ваш ребенок может замкнуться в себе, и потом будет очень длительная реабилитация. Ну, вот как бы, ну, это как минимум. А если вы, как родитель, например, вы и мама, и папа, да, оба спортивные, и у вас в семье принято терпеть, и во что бы то ни стало идти на тренировку, и вот эти вот все принципы жизненные, спортивные закладываются и взращиваются в вашем ребенке, то надо четко понимать, что ваш ребенок гипотетически эмоционально готов к академии. Но опять же, мы рассматриваем какой-то вот, ну, мы сейчас абстрактно это, да, то есть есть возраста, и есть определенная возрастная периодизация. Мы не можем сейчас про всех говорить, что в 9 лет у всех будет там эмоциональный надлом, потому что тренер накричал. Нет, для кого-то это будет полезно. Но я должна сказать, что работая с детьми из академии, остерегаться нужно одного – что там очень высокая конкуренция. И поверьте, даже ребенок 9-14 лет ничем не будет отличаться в плане неконкурентоспособности, например. То есть если и в 9, и в 14 лет чаще всего дети не готовы к этой конкуренции. Она просто невероятная. И вот вы, Данил, сейчас вначале говорили о том, что там были очень сильные, да, ребята? Вернее...
Да, космические вообще колоса.
Космические.
Космически сильные дети, да.
Вот, дети, да. То есть представляете, какой идет жесткий отбор. И при этом, вот когда ты отобрался, да, вот в этот круг сильных детей, ты еще должен держать себя в тонусе и максимально на максималках работать. То есть здесь надо четко понимать, что всегда существует риск потерять все, ну, в плане спорта. С ребенком нужно обязательно об этом проговаривать. То есть есть родители, которые возвышают детей до небес, так скажем, да, а на самом деле картина-то другая, и тренеры в академии часто указывают на то, что вы не соответствуете, и вам, наверное, пора. Но при этом ребенку не всегда говорят, а говорят только родителям. Поэтому я бы родителям в этом плане рекомендовала все-таки держать контакт с тренером очень аккуратно, да. Ну, хотя не любой тренер любит эти все контакты родительские, но тем не менее, во благо вашего ребенка, несовершеннолетнего, а вы как законный представитель, как родитель, имеете право быть хотя бы в курсе дел там, плана тренировочного процесса, режимных моментов. Я бы не ставила вопрос, что остерегаться нужно. Вот я сейчас себя ловлю на мысли. Мне кажется, что нужно просто четко осознавать, куда вы идете. Сама по себе академия, она для того и существует, чтобы мы достигли, да, определенных результатов. То есть там изначально уже заложен такой принцип «не могу, но надо делать». Сдохни, да, но делай. Это так еще тренеры называют. Поэтому тут, наверное, больше к родителям такой вопрос, что если вы планируете отдать ребенка в академию, либо в колледж-интернат, там, да, Олимпийского резерва, вы должны быть прям мега крутым родителем, который максимально поддержит в любой ситуации. Потому что у ребенка есть уже тренер. А если еще и родитель будет тренировать, то это будет просто швах. Поэтому ни в коем случае не быть тренером, а максимальная поддержка здесь важна однозначно. Ну и все зависит от возраста, однозначно, Данил. То есть возрастная периодизация, ну и смотрим на своего ребенка повнимательней.
Но я к этому вопросу немножко с другой стороны подхожу. Точнее, нет, ты со спортивной, но у меня, мне в глаза, точнее, вот в глаза мне больше бросается вот именно человеческое формирование личности, формирование человека, да, то есть это как Корижем, да, который сел в тюрьму. То есть я к тому, что люди выходят, вот они всю жизнь живут с раннего возраста вот в таком окружении.
Спортом, да.
Да, спортом при таком же подходе, да, то есть когда есть такие, допустим, у нас тренеры, да, с ними работают, как я привел пример, да, в том числе даже может попасться хороший тренер, но это все равно мужской коллектив с детства, да, и когда ты живешь, вот ты по расписанию весь день живешь, ты утром в 6 утра подъем, потом завтрак, вот это, вот это, вот это, вот это. И я общался, ну, я общался, да, с моими коллегами, специалистами, которые вот вышли из систем академий, не смогли заиграть в футбол, но вот как бы нашли себя в работе детского тренера. И я наблюдаю, как вот они общаются с детьми, они не злые люди, да, то есть они даже не кричат, они пытаются действительно обучить, но они не могут наладить вот этот контакт с ребенком, потому что вот он уже вошло в привычку вот так общаться, да, там, ну ты чё, ты, блядь, пас дай, а потом сюда уйди. А потом вот это вот сделай, и все, и нормально будет. И ребенок с такими круглыми глазами смотрит, что, ну, как бы, ну, типа, а что делать-то, да? Как вот у меня в прошлом подкасте, точнее, да, в прошлом подкасте Михаил Алексеевич Иванов сказал, что мы доносим, да, мы требуем от игроков конкретных действий на поле, но футболисты нас не понимают. И вот да. Я с этой точки зрения, да, смотрю, что вот для меня самое главное опасение, что футбол самая лучшая игра на свете, но это всего лишь игра, а жизнь, она гораздо сложнее, и к жизни нужно быть всегда готовым. Ты не факт, что ты станешь футболистом, да, тоже на конференции общался с коллегой из Академии ЦСКА и спросил, а сколько вот детей выходят с раннего этапа, да, с этапа набора, то есть вот вам маленькие ребятишки пришли, и вот сколько из них становятся профессионалами. Вот, он мне сказал ноль. А ребятам дальше жить, дальше учиться, причем получать образование, не знаю, открывать бизнес или там работать в какой-то другой сфере. То есть это вот мое опасение.
Данила, а можно я вот вклинюсь? Можно?
Да, конечно, вы же для этого. Я только буду благодарен.
Я вот на самом деле хотела следующую такую историю по поводу академии, да, и человека, то есть воспитание личности. Ведь даже если мы не берем академию, просто берем, ну, как бы рядового тренера, да, в каком-то там условно городе, там, в городе Сургуте. Мы даже здесь, в нашем маленьком городке, не можем гарантировать, что тренер будет развивать в ребенке какие-то личностные качества, да, будет его воспитывать, будет его качественно тренировать и так далее. То есть здесь тоже такая очень спорная ситуация. Понятно, что академия создана для того, чтобы быстренько-быстренько все это, да, как бы все сливки собрать, где-то что-то повыигрывать, какие-то определенные турниры, да, а потом, да, потом уже неважно, собственно, да, там травмы те же самые, пожалуйста. То есть академия еще и чревата тем, что там очень травмоопасные и часто незалеченные травмы переходят потом в хронические. Правильно, Данил?
Да,
недолеченные травмы, да, переходят в хронические. Я что хочу сказать, что воспитание личности вообще тренера никто не учит этому воспитанию. Посмотрите дипломы тренеров по психологии или педагогике. Сколько там часов? Там ничтожно мало часов, они не знают, как говорить с детьми. Наши тренеры, к сожалению, сами потом идут и где-то доучиваются, повышение квалификации, что-то там по педагогике читают, какую-то литературу изучают, и большой респект этим тренерам. А все остальное, наше изначальное образование не дает тренеру той информации, которую вот вы сейчас озвучиваете. Это благо вы выросли и сейчас рассуждаете на предмет того, что, блин, ну жизнь же не заканчивается футболом. Есть же еще и другое, и чтобы не быть как там Аршавин или Корин, да, надо же как бы быть человеком. Но мы не можем гарантировать, что есть в академии тренер такой, который воспитывает личность, а есть, например, в каком-нибудь Дюшоре, да, в городе Сургуте такой тренер, который тоже воспитывает личность, а все остальные, извините, постойте рядом. И у меня все.
Спасибо большое, Елена. У нас заканчивается эфирное время, и вот последний вопрос, да, вот буквально тезисно его дать на него ответ. Потому что вот мы, да, сейчас неоднократно мы возвращались, точнее, не возвращались, а делали акцент на том, что как бы и на задачах, да, тренера, что они разные, что в том числе и вы подтвердили, да, что существует такое, что, как вы сказали, собрать все сливки и там, добиться, да, каких-то результатов. И вот и с этой ситуацией существует тенденция, когда дети начинают кочевать от тренера к тренеру, от команды в команды. Это во всех городах, во всех регионах страны. Чем больше город, тем больше таких ситуаций. Более того, я видел, как один и тот же ребенок там за один год, не буду говорить название клуба, потому что и ребенка, это столичный клуб, вот, ну, чтобы, так скажем, быть более этичным. Но вот ребенок играет за один сезон за три команды сразу. И тренируется там, то там потренировался, то в той команде, то в той. И отсюда вопрос, да, то есть, вот на мой взгляд, такой подход, да, он полностью противоречит обучению, да, потому что у игрока каша в голове. Один тренер требует такое, другой тренер другое, третий кричит, третий, четвертый там молчит. Ну, а для родителя, для них это, наоборот, показатель, что мой ребенок молодец, вот там нужно здесь потренироваться, за этих поиграть, за тех поиграть, за тех поиграть. И вот в очередной раз я спрашиваю, чем это чревато? Или это я болван, и все так и должно быть?
Это очень чревато. Я вам так могу сказать, что работа со спортсменами, и я неоднократно натыкалась на спортсменов, которые занимались разными видами спорта, даже не одним, а разными, да, и в каждом виде спорта были успешны. И у меня вообще волосы на голове шевелились, когда я слышала объем тренировочных работ, которые выполнял ребенок, там, грубо говоря, в 10-12 лет. Это уму непостижимо. И когда я задаю вопрос родителям, а чем вы заняты? Они мне говорят, ну, как бы у нас тут дача, шашлык, нормально. То есть вот он диссонанс. И если быть краткой, то это так нельзя поступать. Родители грешат тем, что все-таки здоровье рано или поздно подорвется, потому что идет износ. Это, во-первых, физиологически, да, то есть на уровне физики идет истощение. То есть здесь нужна полноценная нутрицептика, подключение разных препаратов, потому что, ну, как бы затраты энергетические очень большие, колоссальные. Плюс эмоциональный фон ребенка, да, он менее устойчив, то есть сейчас он на таком пике, он везде играет, он везде успешен, он востребователен, но как только происходит переломный момент, например, там, в физиологическом, да, там, рост или что-то еще, там, да, колени, суставы заболели, ну, я не знаю, да, все что угодно может быть, все происходит надлом, и ребенок уже становится менее, да, каким-то менее востребовательным быть. И что мы получаем? Мы получаем ту самую самооценку, про которую все любят говорить, да, у него заниженность, ну что-то он в упадке, у него снижена мотивация, еще очень любят родители говорить. Нет, товарищи родители, это не сниженная мотивация, это изначально очень такой, знаете, как шахматная доска. Вы не посмотрели, да, наперед, так скажем, на те ходы, которые сделали, уже сделали, да, а потом только посмотрели. На самом деле подобные ситуации нужно, подобных ситуаций нужно избегать. Желательно выбрать один клуб, да, или хотя бы оставить только два, но не три, и обязательно обговаривать режим тренировочных мероприятий с тренерским составом. Не давать это все на усмотрение тренеру и ребенку, да, тем более несовершеннолетнему ребенку, маленький еще. То есть обязательно вклиниваться в эти вопросы режима дня и отдыха для вашего ребенка, планировать его сезон совместно с тренерами. Если уж вы пошли в два клуба, да, то будьте так добры восстанавливать ребенка. Восстановительные мероприятия обязательны. И этому нужно тоже учиться. Желательно проговаривать с спортивным врачом, ну, как минимум, да. Вот так.
Лена, спасибо вам за сегодняшний разговор. Это офигеть как классно, да, как вы сейчас сказали, что там не все тренеры умеют там разговаривать, да, с детьми. Я больше скажу, я выпустился, получил диплом спортивный, я... выйдя с университета, не умел, да и до сих пор не умеет тренировать. То есть это действительно настолько большой объем, что его вот нужно совмещать обучение с опытом, с временем. И вот сегодня я стал еще круче. Благодаря вам. Спасибо.
Спасибо вам, Данил. Мне было очень приятно. Надеюсь, я была полезна. Пыталась быть максимально понятной. Не использовала профессиональный сленг. Мы ведь все-таки для людей делаем эту работу. Спасибо большое.
Да, именно для них. Все, друзья, спасибо вам за прослушивание. Лена, вам спасибо за разговор. Вот, всем хорошего времяпрепровождения. И футбол жив.